Radio Eshkolot, a taste of ideas.
Когда Рабби Леви Ицхак появился в Бердичеве, многие его не любили. Иные откровенно притесняли. Были и такие, кто сохранил верность памяти великому цадику Рабби Либеру. И вот эти, несмотря на то, что Рабби Либер умер за 15 лет до того, как в Бердичеве появился Рабби Леви Ицхак, ни за что не хотели встречаться с новым Рабби. И вдруг однажды Рабби Леви Ицхак сказал своим противникам, что хотел бы совершить священное омовение в микве Рабби Либера. Ему ответили, что это невозможно. Дело все в том, что у Рабби Либера не было настоящей миквы. У него во дворе была яма, вырыта с водой, огорожена кольями и сверху навес. Иногда зимой вода настолько замерзала, что Рабби Либеру приходилось брать топор, рубить лед, и только после этого он мог совершить священное омовение. После смерти Рабби Либера колья покосились, навес прохудился, вода заросла тиной, яма наполнилась грязью, а постепенно вообще высохла. Но Рабби Леви Ицхак проявил упорство. Он нанял 4 землекопов. И вот эти землекопы с утра до вечера стали очищать эту яму. Копали, копали в надежде, что появится вода. Но вода никак не появлялась. Противники начали подшучивать, смеяться над новым Рабби. И, конечно, они говорили между собой. Ну, понятно же, Рабби Либер просто не хочет, чтобы кто-то еще совершал омовение в его микве. И вдруг Рабби Леви Ицхак приглашает своих противников собраться возле миквы. Противники пришли. Землекопы копают, но воды не видно. Проходит какое-то время, землекопы копают с еще большим усердием, и вдруг кто-то из людей говорит: «Смотрите, вода!» Землекопы продолжают копать, вода прибывает, и вот в этот момент Рабби Леви Ицхак говорит: «Хватит копать!» Скидывает с себя одежду и, придерживая ярмолку, спускается в яму.
Хочу обратить ваше внимание, что если бы мы снимали фильм, нам пришлось бы увидеть Рабби Леви Ицхака обнаженным. Потому что в микву погружаются в обнаженном виде. Более того, любые предметы, например, кольца или еще что-то, что мешает тому, чтобы вода облекла все тело, нужно снимать. Поэтому и ермолку, которую он придерживает сейчас, спускаясь в микву, ему тоже пришлось бы снять. То есть для погружения в микву это погружение целиком, совершенно обнаженным и без всяких мешающих этому процессу предметов.
Когда он вступил в воду, стало понятно, что воды в яме немного. Ну, так, уровнем до лодыжек, не больше. Но когда он стоял в этой яме, вода все прибывала и прибывала, и постепенно поднялась прямо до его шеи. И вот, когда Рабби Леви Ицхак оказался в воде, и только голова его была снаружи, он сказал: «А скажите, есть ли среди вас кто-нибудь, кто помнит Рабби Либера молодым?» Ему ответили: «Да, есть такой человек. Старик, ему недавно исполнилось 116 лет. Он живет в новой части города. Вот он был сторожем синагоги, когда там служил Рабби Либер, и он прислуживал ему, когда Рабби Либер был молодым. Позовите его ко мне», — сказал цадик. И люди пошли и рассказали старику, что произошло, и старик, узнав, пришел к микве. И когда он подошел к краю ямы, Рабби Леви Ицхак спросил у старика: «Скажи, а ты помнишь того сторожа синагоги, который повесился в доме молитвы на люстре?» «Конечно, помню», — ответил старик. «Но вы не можете об этом знать. Это произошло 70 лет назад. Вас тогда еще на свете не было. Расскажи нам про этого сторожа», — сказал Рабби Леви Ицхак. И старик начал свой рассказ. Он сказал, что сторож был простым и добрым малым, очень верующим человеком. И все делал по-своему. Каждую неделю он в среду начинал чистить люстру и к субботе заканчивал это делать. И каждый раз он говорил: «Я это делаю для Бога». Вообще, все, что он делал для Бога. Однажды в пятницу его нашли висящим на люстре в петле из собственного пояса.
Самоубийство в еврейской традиции считается грехом, равным примерно убийству. То есть убиваешь ты другого или убиваешь ты себя, это, в общем, более-менее получается одно и то же. Человек, который покончил с собой, его, к нему не относятся законы траура и так далее. Его хоронят, но хоронят из уважения к живым, а не из уважения к его делу. Но по нему не читают кадиш, и никаких законов траура на него не распространяется. То есть это грех, который вот Маймонид приравнивает просто к кровопролитию. Поэтому вот эта ситуация с этим самым сторожем, она действительно трагична не только тем, что человек погиб, но еще и тем, что это человек, который как бы невероятный преступник, да, то есть в каком смысле убийца.
В тот день сказал Рабби Леви Ицхак: когда уже все было совершено, а день этот был пятница, все было убрано, вычищено, отполировано, бедный малый остановился, огляделся вокруг, посмотрел на эту прекрасную люстру, увидел, что она сияет своей чистотой. И тогда он задал себе вопрос: а что я могу еще сделать во славу Бога? Что еще я могу сделать во славу Его? И в этот момент его бедный, слабый рассудок совсем помутился. Именно потому, что этот простак среди всех прекрасных вещей в этом мире считал наипрекраснейшей эту люстру, он повесился на ней во славу Божию. Мне приснился Рабби Либер. Он пришел ко мне и сказал, что я должен сделать все во имя того, чтобы искупить бедную душу этого простака. прошло 70 лет. Именно поэтому я выкопал, очистил и совершил омовение в микве Рабби Либера. И я сейчас спрашиваю вас, скажите, наступил час, когда можно искупить душу этого несчастного сторожа? И все дружно закричали: «Да, да, да, конечно!» И тогда Рабби Леви Ицхак сказал: «Тогда я тоже говорю «да». Твоя душа искуплена. Ступай с миром». И он поднялся и вылез из ямы. И как только он вылез из ямы, вода начала убывать. И опять ее уровень стал не больше, чем до лодыжки. А через некоторое время Рабби Леви Ицхак выкопал рядом со старой миквой себе новую и объединил их единым навесом. И, конечно, в основном совершал все омовения в новой микве. Но когда ему предстояло какое-нибудь очень сложное, очень трудное дело, он обязательно спускался в старую микву. До сих пор сохранился этот дом в старой части города Бердичева. Во дворе есть две миквы. И до сих пор эти миквы так и называют: миква Рабби Либера и миква Рабби Леви Ицхака.
Отдыхаем. Я выпью лучше после того, как мы обсудим этот рассказ. Тоже очень непростой рассказ. И, наверное, сразу вы видите некий общий мотив с предыдущим рассказом. У Лейзера была проблема с люстрой. И у сторожа синагоги тоже была проблема с люстрой. Но они разные совершенно. Если Лейзер устремлялся к красоте, которая не связана с ритуалом, то герой этого рассказа, сторож, наоборот, красота этой люстры связана у него как раз с тем, что это люстра синагогальная, что это люстра, которая должна давать свет в шаббат. И с этим связано и его вот такое странное решение, приведшее его к кончине. Довольно странным в этом рассказе является, конечно, рассказ называется «Миква», и все, что происходит с миквой, это довольно странно слышать, потому что миква, оказывается, едва ли не магическим каким-то способом изменить что-то в этом мире. Ну и действительно, если присмотреться к тому, к другим аспектам того, что из себя миква представляет, то можно, конечно, заметить в ней нечто обновляющее. Да? Помимо того, что это то, что делает человека ритуально чистым, например, микву принимает человек, который хочет стать иудеем. Он тоже окунается в микву. Ну, мы можем вспомнить о крещении как продолжении, собственно говоря, вот этой традиции окунания. Потоп, который произошел, тоже можно, в общем, понимать как своеобразную микву, в которой все обновляется. То есть, на самом деле, микву можно понимать как сам этот ритуал омовения, можно понимать как своего рода такой рестарт, как запуск сначала, как некое обновление и перерождение. То есть, например, человек, который принимает иудаизм, и он окунается в микву, выходит из миквы, как будто он заново рожден. Считается даже, что у него как бы нет ни родителей, ни знакомых из прошлой жизни. Он новый человек. В этом смысле, действительно, миква имеет вот такой... Есть в ней, содержится такой момент. Но здесь, мне кажется, важным в этом рассказе является противопоставление огня, то есть светильник, светящий в шаббат, это, собственно говоря, огонь, и воды. Дело в том, что Тора уподобляется в талмудической литературе, и не только в талмудической литературе, можно найти в библейском тексте подобного рода метафоры. Тора как вода и Тора как огонь. Это два разных типа служения. И вот это тип служения, который подобен огню, по-видимому, он и есть то, что характеризует поведение сторожа. И вот этот огненный аспект Торы, который, в общем, человека может и сжечь, можно вспомнить сыновей Аарона, которые были сожжены, принося вроде бы жертву, правда, не они сами. Но мотив относительно слияния с Богом, слияния вплоть до самоуничтожения, он присутствует в традиции и отвергается решительно традицией. Вспомним принесение в жертву Исаака. Это жертва, которая не была принята. То есть была некая проверка того, насколько Авраам готов это сделать, но саму жертву отвергают, так же, как отвергаются, в принципе, человеческие жертвоприношения. Поэтому вот это служение, служение, которое условно можно было бы связать со служением Торе, как в ее огненном аспекте, возможно, это то, что характеризует с точки зрения рассказчика определенного рода тип иудаизма, возможно, тип дохасидский, меснагидский тип. Да? Человек здесь, который кончает собой, он сторож. А сторож, например, человека, соблюдающего заповеди на иврите, называют шомер мицвот, то есть сторож заповедей. По сути дела, когда произносится слово «сторож», имеется в виду «соблюдающий». Поэтому он хранит не только синагогу, но и хранит заповеди. Вот этот сторож, который ради служения готов пожертвовать собой, по сути дела, является фигурой, которая несколько экстатически и непропорционально воспринимает служение. Ему можно противопоставить этому служению служение, которое связывается с Торой как водой. Торой, которая является омывающей, очищающей, перерождающей. И именно поэтому, видимо, Раби Леви Ицхак, собственно говоря, осуществляет вот этот акт, акт перерождения, собственно говоря, занимая собою, представляя, что ли, собой, репрезентируя собой этого сторожа, он совершает омовение и тем самым с помощью воды тушит этот самый огонь. Вот, видимо, такого рода взгляд выражен в этом рассказе, и, возможно, этот взгляд, он является взглядом, опять же, не конкретным относительно некого сторожа, а взглядом глобальным относительно того, каким образом должен развиваться иудаизм. И возможно, что автор этого рассказа видит в хасидизме вот это добавление аспекта воды в то служение, которое изобилует огнем и иссушает. Теперь я подниму дыхание.